Глава седьмая. Беспокойная ночь. Узнав, что крапчатый мустанг уже пойман, старый охотник пришел в прекрасное расположение духа. Его настроение стало еще лучше, благодаря содержимому бутыли, в которой, вопреки опасениям Филима, нашлось каждому по глотку для аппетита перед индейкой. Потом по второму, чтобы запить ее, и еще по нескольку за трубкой. Оживленная беседа за ужином, по обычаю жителей прерии, касалась главным образом индейцев и случаев на охоте. Поскольку Зеб Стумп был своего рода ходячей охотничьей энциклопедией, не мудрено, что он говорил больше всех и рассказывал такие истории, что Филим ахал от изумления. Однако беседа прекратилась еще задолго до полуночи. Возможно, что опорожненная бутыль заставила собеседников подумать об отдыхе, но была и другая, более правдоподобная причина. Наутро мустангер собирался отправиться на Леону, и всем им предстояло рано встать, чтобы приготовиться к путешествию. Дикие лошади еще не были приручены, и их нужно было связать друг с другом, чтобы они в пути не разбежались, и еще много всяких хлопот предстояло до отъезда. Охотник привязал свою кобылу на длинную веревку, чтобы она могла пастись, и вернулся в хижину со старым, пожелтевшим одеялом, которое обычно служило ему постелью. «Ложитесь на мою кровать», — любезно предложил ему хозяин, — «а я постелю себе на полу лошадиную шкуру». «Нет», — ответил гость, — «ни одна из ваших полочек не годится Зебу Стумпу для спанья. Я предпочитаю землю. На ней и спится лучше, и никуда не свалишься». «Если вам так нравится, ложитесь на полу. Вот здесь будет хорошо, а я дам вам шкуру». «Не тратьте зря времени, молодой человек, я не привык спать на полу. Моя постель — зеленая трава прерии». «Не собираетесь же вы спать под открытым небом?» — воскликнул изумленный мустангер, увидя, что гость с перекинутым через плечо одеялом направляется к выходу. «Вот именно, собираюсь. Но послушайте, ведь ночь очень холодная, вы продрогнете, как во время норда». «Пустяки. Лучше продрогнуть, чем спать в духоте под крышей». «Вы шутите, мистер Стумп?» «Молодой человек», — торжественно сказал охотник, — «Зэмб Стумп за последние 6 лет ни разу не проводил ночь под крышей. Когда-то у меня было что-то вроде дома, дупло старой смоковницы. Это было на Миссисипи, когда еще моя старуха была жива. Я завел это жилище ради нее. Когда она умерла, я перебрался сначала в Луизиану, а потом сюда. С тех пор моя единственная крыша и днем, и ночью — синее небо Техаса». «Если вы предпочитаете спать снаружи...» «Да, предпочитаю», — коротко ответил охотник, переступая порог и направляясь к лужайке, расстилавшейся между хижиной и речкой. С ним было не только его старое одеяло. На руке у него висело кабреесто. Веревка ярдов 7 длиной, сплетенная из конского волоса. Обычно ее употребляли для того, чтобы привязывать лошадь на пастбище, но сейчас она предназначалась для другой цели. Внимательно осмотрев освещенную луной траву, он тщательно уложил на земле веревку, окружив ею пространство диаметром в несколько футов. Перешагнув через веревку, он завернулся в одеяло, спокойно улегся и через минуту, казалось, уже спал. Судя по его громкому дыханию, он, должно быть, на самом деле спал. Зеб Стумп, благодаря крепкому здоровью и спокойной совести, всегда засыпал сразу. Однако отдыхать ему пришлось недолго. Пара удивленных глаз следила за каждым его движением. Это были глаза Филима «О, Нила!» «Святой Патрик!» — прошептал он. «Для чего это старик огородился веревкой?» Любопытство ирландца некоторое время боролось с чувством вежливости, но потом первое взяло верх. Едва лишь охотник захрапел, как Филим подкрался к нему и стал его трясти, чтобы получить ответ на заинтересовавший его вопрос. «Будь ты проклят, ирландский осел!» — воскликнул Стумп с явным неудовольствием. «Я думал, что уже утро. Для чего я кладу вокруг себя веревку? Для чего же еще, как не для того, чтобы оградить себя от всяких гадов?»
«От каких гадов, мистер Стумп? От змей, что ли?»
«Ну, конечно, от змей. Черт бы тебя подрал. Отправляйся спать!»
Несмотря на то, что его обругали, Филим вернулся в хижину очень довольный. Если не считать индейцев, хуже всего в Техасе ядовитые змеи, ворчал он, разговаривая сам с собой. «Я еще ни разу не выспался как следует с тех пор, как сюда попал. Вечно только и думаешь о них или видишь их во сне. Как жаль, что святой Патрик не посетил Техас, прежде чем отправился на тот свет». Филим, живя в уединенной хижине, мало с кем встречался и потому не знал о магических свойствах Кабриэсто. Он не замедлил использовать приобретенные знания. Прокравшись тихонько в дом, чтобы не разбудить заснувшего хозяина, Филим снял висевшую на стене веревку, затем снова вышел за дверь и выложил ее кольцом вокруг стен, постепенно разматывая на ходу. Закончив эту процедуру, ирландец переступил порог хижины, шепча: «Наконец-то Филим О'Нил будет спать спокойно, сколько бы ни было змей в Техасе!» После этого монолога в хижине водворилась полная тишина. Земляк святого Патрика, не боясь больше вторжения пресмыкающихся, моментально заснул, растянувшись на лошадиной шкуре. Некоторое время казалось, что все наслаждаются полным отдыхом, включая тару и пойманных мустангов. Тишину нарушала только старая кобыла Стумпа, которая все еще щипала сочную траву на пастбище. Скоро, однако, обнаружилось, что старый охотник не спит. Он ворочался сбоку на бок, как будто какая-то беспокойная мысль лишила его сна. Перевернувшись раз 10, Зэп сел и недовольно посмотрел вокруг. «Черт бы побрал этого нахального ирландского дурня!» — процедил он сквозь зубы. «Разогнал мне сон проклятый! Надо бы его вытащить и швырнуть в речку, чтобы проучить! Руки так и чешутся! Я этого не сделаю, только из уважения к его хозяину. Наверное, я так и не усну до утра». При этих словах охотник еще раз завернулся в одеяло и снова лег. Однако уснуть ему не удалось. Он ерзал, ворочался сбоку на бок, наконец опять сел и заговорил сам с собой. На этот раз угроза выкупать Филима в ручье прозвучало более определенно и решительно. Казалось, охотник еще колебался, когда он вдруг заметил что-то, изменившее ход его мыслей. В футах в 20 от того места, где он сидел, по траве скользило длинное тонкое тело. В его блестящей чешуе отражались серебристые лучи месяца и присмыкающиеся, нетрудно было определить. «Змея!» — шепотом произнес Зэп, когда его глаза остановились на присмыкающемся. «Любопытно, какая это ползает здесь по ночам? Слишком велика для гремучки. Правда, в этих краях встречаются гремучие змеи почти такой же величины, но у этой слишком светла чешуя. Да и тонка она телом для гремучей. Нет, это не она, «А, теперь я узнаю гадину! Это курочка ищет яйца! Ах ты, бестия! И ведь ползет прямо на меня!»
В его тоне не чувствовалось испуга. Зэп Стумп знал, что змея не переползет через волосяную веревку, а, коснувшись ее, поползет обратно, как от огня.
Под защитой этого магического круга охотник мог спокойно следить за непрошенным гостем, если бы это была даже самая ядовитая змея. Но она не была ядовитой. Это был всего лишь уж, и притом самый безобидный из той разновидности змей, которые в просторечии называют курочками. В списке североамериканских змей они числятся среди самых крупных. На лице Зэба отразилось любопытство, и то не слишком большое. Охотник не удивился и не испугался даже тогда, когда уж подполз к самой веревке и, немного приподняв голову, ткнулся прямо в нее. После этого вообще нечего было бы бояться. Змея тотчас же повернула и поползла обратно. Секунду или две охотник просидел неподвижно, следя за тем, как змея уползает. Казалось, он был в нерешительности, преследовать ли ее, чтобы уничтожить, или же оставить в покое. Если бы это была гремучая, копьеголовая или макасиновая змея, он бы наступил ей на голову тяжелым каблуком своего сапога. Но безобидной змее-курочке ему не за что было мстить. Это было ясно из слов, которые охотник пробормотал, пока змея медленно уползала. «Бедная тварь, пусть себе ползет во свояси. Правда, она высасывает индюшачьи яйца и этим сокращает индюшачий рот. Но ведь это ее единственная пища, и нечего мне на нее сердиться. Но на этого проклятого дурака я чертовски зол. Вот с ним мне хотелось бы рассчитаться, лишь бы не обидеть его хозяина. Есть! Здорово придумал!» При этих словах старый охотник вскочил на ноги, выражение его лица стало лукавым и веселым, и он побежал за уползающим ужом. Несколько шагов было достаточно, чтобы догнать змею. Зэп бросился на нее, растопырив все 10 пальцев. Через секунду ее длинное блестящее тело уже извивалось в его руке. «Ну, мистер Филим!» — воскликнул Зэп. «Теперь держись! Если я не напугаю твою трусливую душу так, что ты не заснешь до самого утра, то я простофиля, который не может отличить Сарыча от индюка. Погоди же!» И охотник направился к хижине. Тихонько прокравшись под ее тенью, он пустил ужа внутрь круга из веревки, которым Филим оградил свое жилище. Вернувшись на свое травяное ложе, охотник еще раз натянул одеяло и пробормотал. «Курочка не переползет через веревку, это наверняка. Ясно и то, что она облазит все, ища выхода. И если змея через полчасика не заберется на этого ирландского дурня, то Зэп Стумп сам дурень. Стой, что это? Черт побери! Неужто уже?» Если бы охотник хотел сказать еще что-нибудь, то все равно ничего не было бы слышно, потому что поднялся такой неистовый шум, который мог бы разбудить все живое на Алама и на расстоянии нескольких миль в окружности. Сначала раздался душераздирающий крик, или, вернее, вопль, такой, какой мог вырваться только из глотки Филима О'Нила. Затем голос Филима потонул в хоре собачьего лая, лошадиного фырканья и ржания. Это продолжалось без перерыва несколько минут. «Что случилось?» — спросил мустангер, соскочив с кровати и ощупью пробираясь к охваченному ужасом слуге. «Что на тебя нашло? Или ты увидел привидение? «О, мастер Морис, хуже на меня напала змея! Она меня всего искусала! Святой Патрик, я бедный, погибший грешник! Я, наверное, сейчас умру!»
«Искусала змея? Покажи, где!» — спросил Морис, торопливо зажигая свечу.
Вместе с охотником, который уже успел появиться в хижине, он стал осматривать Филима.
«Я не вижу никаких укусов», — продолжал мустангер после того, как тщательно осмотрел все тело слуги.
«Нет даже царапины», — коротко отозвался Стумп.
«Не укусила, но она ползала по мне, холодная, как подаяние».
«А была ли тут змея?» — спросил Морис с сомнением в голосе.
«Может быть, это только приснилось тебе?»
«Какое там приснилось? Мастер Морис, это была настоящая змея, провалиться мне на этом месте!»
«Может, и была змея?» — вмешался охотник. «Посмотрим, авось найдем ее. Чудно все же. Кругом вашего дома лежит веревка из конского волоса. Как же эта гадюга могла перебраться через нее? Вон, вон она!»
Говоря это, охотник указал в угол комнаты, где, свернувшись кольцом, лежала змея.
«Да это всего лишь курочка!» — продолжал Стумп. «Она не опаснее голубя. Искусать она не могла, но мы все равно с ней расправимся».
Охотник схватил ужа, высоко поднял и бросил озимь с такой силой, что почти лишил его способности двигаться.
«Вот и все, мистер Филим», — сказал Зэп, наступая змее на голову своим тяжелым каблуком. «Ложись и спи спокойно до утра, змеи тебя больше не тронут».
Подталкивая ногой убитого ужа и весело посмеиваясь, Зэп Стумп вышел из хижины, снова растянулся на траве во весь свой огромный рост и на этот раз, наконец, заснул.
Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.